радио «Эхо Москвы».
Московское время 18 часов. Добрый вечер. В студии Александр Плющев. В эфире большая информационная программа «Эхо». Вначале кратко основные темы этого выпуска. В Госдуму внесены поправки, которые отменяют открепительные на выборах и упрощают требования к сбору подписей. Об этом в самом начале нашей программы с комментариями политиков и политологов. В Кремле не стали следовать прошлогодней установке Владимира Путина и изучать суть доклада Фонда борьбы с коррупцией о благосостоянии Дмитрия Медведева. Дмитрий Песков вслед за Натальей Тимаковой сосредоточился на личности главы ФБК, назвав его судимым гражданином. От кандидатов в президенты Франции Франсуа Фийона один за другим уходят соратники. Сегодня его покинул пресс-секретарь. Подробности в репортаже из Франции, а американская пресса продолжает обсуждать контакты между людьми из ближайшего окружения Дональда Трампа с российскими официальными лицами. Об этом в обзоре иностранной прессы. Смоленский районный суд принял к рассмотрению иск противников передачи Исаакиевского собора в пользу в пользование Русской Православной Церкви. В Петербурге вообще обсуждают, что РПЦ откажется от претензий на собор, но патриарха Кирилла сделают почетным гражданином города. Подробнее об этом, а также реплика Антона Ореха на эту тему после 18:30. Официальный курс доллара на завтра 58 рублей 91 копейка, курс евро 61 рубль 99 копеек. В Москве предстоящей ночью плюс 1,3, завтра днем 3,5 градусов выше нуля. Местами возможны небольшие осадки. Похожую погоду гидрометцентр ожидает и на следующей неделе.
Вы слушаете информационную программу «Эхо».
В Госдуму внесены законопроекты, направленные, как говорят их авторы, на совершенствование избирательного законодательства. В частности, предусматривается либерализация подхода к назначению наблюдателей, разукрупнение избирательных участков, упрощение требований к сбору подписей в поддержку кандидата и отказ от открепительных удостоверений. Один из инициаторов документа, председатель Сенатского комитета по конституционному законодательству Андрей Клишас, говорит, что это позволит повысить явку и уровень доверия к выборам.
Даже если общество или какая-то часть общества, которая критически настроена к власти, к избирательному законодательству в частности, если эта часть общества живет какими-то мифами, мы стараемся, тем не менее, учесть такие настроения. Но одно из основных изменений, которые мы предлагаем, это отмена открепительных удостоверений. У нас существует такое представление, что открепительное удостоверение – это некий механизм, который позволяет осуществлять манипуляции, махинации, карусели. Мы с ЦИКом подумали, что, наверное, можно выработать механизм, который позволит нам, с одной стороны, открепительное удостоверение отменить, а с другой стороны, все-таки, с учетом позиции Конституционного суда, мы предлагаем определенный механизм, который позволит гражданам проголосовать, если они находятся по месту своего жительства. Такой механизм должен быть в законе в соответствии с решением Конституционного суда. И здесь как раз очень велика роль Центральной избирательной комиссии, потому что это один из основных вопросов, который вот был в центре нашего обсуждения.
Ну, в ЦИКе заявили, что готовы отказаться от открепительных удостоверений. Председатель Элла Памфилова также пообещала, что граждане смогут проголосовать на любом участке по принципу презумпции доверия. Она предподчеркнула, что Центризбирком позаботится о том, чтобы не было никаких злоупотреблений. В последнее время появилась установка на либерализацию выборного процесса, и поправки, предложенные сенаторами, действительно могут способствовать появлению новых фигур на политическом ринге. Такое мнение нашей радиостанции высказал директор Института политических исследований Сергей Марков.
Мне представляется, что есть общее такое требование упрощения участия в выборах различных значимых общественных и политических фигур. В этом смысле уменьшение барьеров, как барьеров административных, так и организационных. И власть заинтересована в уменьшении таких барьеров для укрепления легитимности выборного процесса. Линия очень простая. Те значимые общественные фигуры, которые имеют реальную базу поддержки, они должны участвовать в выборах, они не должны не состояться как кандидаты только потому, что оказались слишком какие-то большие барьеры. В то же время какие-то барьеры должны быть для того, чтобы кандидатов не шли сотни тысяч, включая активных полусумасшедших.
Другой политолог Станислав Белковский в эфире нашей радиостанции сказал, что несмотря на поправки, даже если их примут, выборная система в стране не изменится.
Видите ли, мы живем по этой политической системе уже даже не 17, а в общем с 96 года более более 20 лет. Какие есть основания полагать, что если животное было всю жизнь собакой, оно вдруг превратится в кошку? Мне кажется, не так много. Нет, можно перекрасить просто собаку в другой цвет. Подкрасить ей уши, например, или хвост. Или надеть пенсне на собаку и сказать, смотрите, это уже практически кошка. Но когда собака залает, мы поймем, что это не кошка. То есть, когда объявят результаты выборов, выяснится, что поправки уважаемых сенаторов, конечно, сработали, но настолько в локальном масштабе, что это, как говорится, в том же законодательстве никак существенно не повлияло на результат выборов. Все равно всех, кому не надо, снимут с выборов. Наблюдатели, прошу прощения, которые уместны на избирательных участках, туда не пустят по каким-нибудь предлогам. Например, потому что от них пахнет алкоголем. Или просто побьют по дороге. Поэтому все будут найдены неформальные пути воздействия на институты гражданского общества и политическую систему, которые компенсируют невероятные либерализационные меры, предлагаемые уважаемыми сенаторами Клишесом и Широковым.
По мнению Белковского, предложение сенаторов – это лишь создание очередного информационного повода. С одной стороны, инициатива сенаторов выглядит реальным упрощением выборного процесса, а с другой – создает новые ограничения. Такое мнение в интервью нашей радиостанции высказал сопредседатель общественного движения «Голос» Григорий Мелконьянц.
С одной стороны, возвращена норма первоначальная, то есть наблюдатели освобождаются так называемого крепостного права и могут назначать не только на один участок, а на несколько участков, более того, не требуется теперь предварительного уведомления. Это, конечно, упрощает ситуацию. Но мы понимаем, что на выборах президента, увы, субъектов, которые назначают наблюдателей, не так-то и много. Так как речь идет только о президентских выборах в марте, то, конечно, это частично может помочь, но не кардинально изменить ситуацию в этой сфере. Но при этом вводятся ограничения, такие же, какие были введены в прошлом году для думских выборов и для всех других, для средств массовой информации. Если в законе президента раньше не было нормы о том, что нужно получать предварительную аккредитацию для журналистов, то теперь эта предварительная аккредитация вводится и для выборов президента, то, на мой взгляд, несколько противоречит. Вроде бы, с одной стороны, упрощает наблюдателям жизнь, но при этом усложняет жизнь журналистов.
Ну, конечно, добавил, что отказываться от открепительных и вводить новую систему без апробации не совсем разумно. Это может создать дополнительные проблемы. Григорий Явлинский, которого партия «Яблоко» намеревается выдвинуть на президентские выборы, отказался комментировать эту тему. А вот зампред «Яблоко» Николай Рыбаков сказал нам, что инициатива направлена на изменение деталей закона, а не на устранение системных нарушений. Поэтому на политической сцене вряд ли появятся новые кандидаты от непарламентских партий или альтернативных сил.
Если бы уважаемые авторы закона провели бы его экспертные общественные обсуждения, то им бы объяснили, что те формулировки, которые они ввели относительно сбора подписей, к сожалению, никаким образом не упростят для участников выборов, участников референдума, инициаторов референдума сбор подписей. Потому что здесь опять есть неконкретные формулировки, которые позволяют власти не регистрировать подписные листы. Как вариант, можно предлагать вообще отмену сбора подписей для представителей политических партий на местных выборах. На выборах президента я тоже выступаю за максимальную конкуренцию, и поэтому вполне возможно также предоставить широкому кругу политических партий выдвигать своих представителей. Допустим, всем партиям, у которых есть хотя бы одна фракция в региональных законодательных собраниях.
Рыбаков также отметил, что отмена открепительных может привести к еще большим нарушениям. Инициатива сенаторов может привести к излишнему количеству кандидатов на выборах. Такое мнение нам высказал лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский.
Во всем мире всегда 2-3 кандидата. А если мы нагоним 10-15 кандидатов, то мы только лишний раз испортим выборную картину. Мы предлагали вариант, что кандидатов в президенты выдвигают только парламентские партии. А если мы, так сказать, какие-то внесем коррективы в сбор подписей, ну, можно внести, если они облегчают процедуру. Но нам не нужно количество кандидатов, нам нужно качество кандидатов. Чем больше кандидатов, тем меньше времени для участия в дебатах. И тем, кто имеет уже известность, ему это легко, его уже знают. А новеньким их никто не узнает. Поэтому облегчение сбора подписей, которое может привести к увеличению количества кандидатов, плюса не даст.
Что касается отмены открепительных, Жириновский отметил, что их давно надо было отменить. О других новостях в нашей программе речь пойдет через минуту после рекламы.
Я постой! Реклама!
Оторваться от земли, разогнать эмоции до предела. Осуществите ваши смелые планы за рулем кроссовера Suzuki Vitara. Только в марте успеете стать обладателем Suzuki Vitara с выгодой до 200 000 рублей и 5-летней гарантией. Suzuki Vitara. Большие планы на весну. Предложение ограничено. Не является публичной офертой и действует по 31 марта 2017 года. Подробности на suzuki-motor.ru.
Дениска! Выгоняй!
Нет, дед, погоди, я не могу больше.
Да уж, на роликах гонять это тебе не в интернете сидеть. Кстати, планшет с собой?
Мне в пенсионный фонд зайти надо. А интересно, здесь есть Wi-Fi?
Получайте государственные услуги Пенсионного фонда России через интернет-сайт pfrf.ru.
Хорошо, когда все так удобно.
Хорошее начало – половина дела. Реклама на Эхе – хорошее начало.
Вы слушаете информационную программу «Эхо». У микрофона Александр Плющев. В Кремле не ознакомились с деталями опубликованного накануне весьма нашумевшего расследования Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального о деятельности премьер-министра Дмитрия Медведева. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отметив, что сообщения на эту тему все-таки видели.
В деталях нет, не ознакомлено. Сообщения СМИ видели. Но это не первые примеры творчества этого известного осужденного гражданина. Нечего добавить к тому, что было сказано пресс-секретарем председателя
правительства. Вот в связи с высказываниями Пескова и Натальи Тимаковой пользователи соцсетей тут же вспомнили известное высказывание Владимира Путина, сделанное в октябре прошлого года. Правда, речь тогда шла об обнародовании материалов, ставших известными после хакерских атак на сервер Демократической партии США.
Какие-то хакеры вбросили информацию о том, как неблаговидно ведет себя штаб госпожи Клинтон в ходе избирательной кампании. Одного внутрипартийного кандидата в ущерб другому. Началась истерика по поводу того, что это в интересах России. Да ничего там нету в интересах России. Но истерика вызвана только тем, чтобы отвлечь внимание американского народа от сути того, что выложили хакеры. Все говорят о том, кто это сделал. Разве это так важно, кто это сделал? Важно, что внутри этой информации.
Интересно, что сегодня далеко не все газеты опубликовали заметки о расследовании Навального. Нет никаких упоминаний о нем в «Коммерсанте», «Московском комсомольце», «Независимой газете», «Комсомольской правде» и даже РБК, несмотря на то, что одноименное телевидение неоднократно показывало сюжеты о расследовании. В свою очередь опубликовали статьи об этом «Ведомости» и «Новая газета». Главный редактор газеты «Коммерсант» Сергей Яковлев объяснил нашей радиостанции, почему в сегодняшнем номере нет статьи о расследовании ФБК.
Ну, потому что там в том числе, среди прочего, назван наш акционер, для нас это был бы конфликт интересов. Притом на сайте «Коммерсанта» мы дали информацию об этом расследовании. По нынешним временам это примерно одно и то же. Поэтому что есть на сайте, значит, то есть и в «Коммерсанте».
Ну, коллеги-журналисты отмечают, что раньше «Коммерсант» писал об Ришаре Усманове, помечая, что речь может идти о конфликте интересов, но не в этот раз. В «Московском комсомольце» отказ печатать материалы, связанные с расследованием ФБК, объясняют высокими стандартами журналистики, принятыми в этом издании. Главный редактор Павел Гусев говорит, что не будет перепечатывать что-либо из соцсетей без специальной проверки.
Социальные сети – это не средство массовой информации. Они не несут никакой ответственности законодательной. И для того, чтобы не попасть в какую-либо ловушку, чтобы нам или предупреждение не вынесли, или вообще не смеялись над нами, что мы чушь опубликовали. Поэтому дано поручение журналистам разобраться в этой ситуации, проверить ряд материалов, а затем подготовить публикацию. Плюс или в минус этому фильму или этому расследованию. Вот и все. И более того, я это делаю заявление как представитель Союза журналистов, я предупреждаю средства массовой информации, что крайне опасно без проверки, и все здравые средства массовой информации, включая европейские, американские, они ничто не ставят из соцсетей без специальной проверки.
Отмечу, что 50-минутный фильм о богатствах, которые, по мнению авторов расследования, принадлежат Дмитрию Медведеву, на YouTube посмотрели более 2,5 миллиона человек. Лефортовский суд Москвы продлил на 2 месяца арест лидеру хакерской группы «Шалтай-Болтай» Владимиру Аникееву. Рассмотрение ходатайства следствия прошло в закрытом режиме. Подробности в материале Андрея Гаврилова.
Сюрпризом для журналистов, приехавших на заседание, стал перевод его в закрытый режим. Об этом судью Елену Галиханову попросил следователь. Его поддержала представитель Генпрокуратуры. Защита Аникеева возражала. Адвокат Руслан Коблев настаивал. До этого заседание в Мосгорсуде по делу одного из фигурантов проходило в открытом режиме. Но судья все же сделала так, как просила сторона обвинения. Аникеева и еще 2 человека, Александра Филинова и Константина Теплякова, обвиняют в неправомерном доступе к компьютерной информации. Незаконные действия, по версии следствия, совершались по предварительному сговору. Задержали Аникеева в ноябре. По словам его защиты, он заключил сделку со следствием и, по данным некоторых СМИ, дал показания на других соучастников группы «Шалтай-Болтай». Она получила известность после взлома аккаунтов и обнародования переписки в интернете высокопоставленных российских российских чиновников и бизнесменов. В деле пока лишь один потерпевший – сотрудник Сбербанка Евгений Кисляков. Он написал заявление в полицию о взломе своей электронной почты. При этом один из фигурантов громкого дела Александр Филинов вину не признает, а его адвокат ранее заявлял суду, что Аникеев оговорил подзащитного, пытаясь смягчить себе наказание. Защитник Аникеева просил сегодня Лефортовский суд изменить меру пресечения на домашний арест, но судья оставила фигуранта под стражей до 8 мая. После заседания также выяснилось, что лидера Шалтай-Болтая оформили на работу в адвокатское бюро советником по информационной безопасности, рассказал журналистам Коблев. Сначала уголовное дело предполагаемых членов хакерской группы в СМИ связывали с расследованием дела сотрудников ФСБ и менеджера лаборатории Касперского. Их обвиняют в госизмене. Но адвокат главного фигуранта уверяет, дело Шалтай-Болтая не имеет отношения к расследованию в отношении сотрудников спецслужб. А между тем, оставшийся на свободе член хакерской группы Александр Глазастиков рассказывал, что сотрудники ФСБ курировали хакеров незадолго до задержания Аникеева. Глазастиков скрылся от преследования в Эстонии, где намерен добиваться политического убежища.
Защита Аникеева намерена обжаловать сегодняшнее решение суда. Обоснованный суд заочно арестовал экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова по делу о мошенничестве. Срок действия постановления об аресте 2 месяца. Бывшего парламентария объявили в международный розыск. О новом повороте дела, в котором Вороненков обвиняется по статье о мошенничестве, расскажет Станислав Крючков.
Вороненков уже был объявлен в федеральный розыск. Он с середины февраля проходит обвиняемым по делу о мошенничестве и фальсификации государственных документов. Вороненков получил $2 миллиона за незаконную продажу недвижимости в столице, собственником которой он не являлся. Об этом заявил в суде Атарика Бахидзе. Он проходит потерпевшим по делу. Теперь же бывшего депутата будут искать и за пределами России. Хотя он своего местонахождения пока не скрывает, в СКР установить адрес и добиться предметного разговора по существу от Вороненкова не могут. Дело о рейдерском захвате было возбуждено еще в 2011-м. Мандат народного избранника в Думе 6-го созыва позволял Вороненкову оставаться на свободе и даже быть довольно заметной фигурой в плане пропутинской риторики. Но в сентябре переизбраться не вышло. Перед Новым годом экс-парламентарий уехал в Киев и оттуда стал критиковать все то, за что активно ратовал во время своего депутатства. Вместе с ним на Украине ребенок и жена. У нее тоже разом после отъезда возникли проблемы по партийной линии. Обнаружилось недопустимое для депутатства немецкое гражданство и грянули сложности в реализации творческих проектов в России. Сам Вороненков свою вину в организации мошенничества не признает. Об этом в комментарии ТАСС рассказал адвокат Андрей Гривцов. При этом следователи утверждают, доказательства причастности к рейдерскому захвату есть. Экспертизы, детализация переговоров указывают именно на Дениса Вороненкова, на межфракционной свадьбе которого с Максаковой деятельно присутствовал и тогдашний спикер Госдумы Сергей Нарышкин.
После приезда на Украину Вороненков дал показания Генеральной прокуратуре страны против бывшего украинского президента Виктора Януковича. В Киеве говорили, что рассмотрят вопрос о безопасности ценного свидетеля. Родственники заключенных тюрьмы в Димитровграде Ульяновской области сообщили о бунте в этом исправительном учреждении. Их свидетельство приводит сегодня «Открытая Россия». Сообщается, что на днях заключенные объявили голодовку и были избиты сотрудниками тюрьмы. После этого около 20 заключенных нанесли себе различные увечья. Начальник пресс-службы УФСИН России по Ульяновской области Анастасия Щеглова говорит, что в настоящее время обстановка в тюрьме, где заключенные действительно устраивали акцию протеста, стабильная и контролируемая.
2 марта у 3 осужденных, содержащихся в тюрьме УФСИН России по Ульяновской области, заканчивался срок отбытия наказания в штрафном изоляторе. При выведении их из ШИЗО они отказывались выполнять законные требования сотрудников администрации тюрьмы и проследовать в свои прежние камеры содержания. После проведенных бесед 2 осужденных были сопровождены в свои камеры. 3 стал высказывать намерение совершения акта членовредительства. С целью недопущения совершения осужденным акта членовредительства, а также соблюдения им законных требований сотрудниками учреждения, была применена физическая сила. Осужденный стал призывать других осужденных к противодействию и неповиновению, что послужило поводом совершения несколькими осужденными актов членовредительства. Им была оказана своевременная медицинская помощь.
На место происшествия прибыли руководство УФСИН России по Ульяновской области, сотрудники полиции, Следственного комитета и прокуратуры. Центробанк сегодняшнего дня лишил лицензии сразу 3 Банка Татарстана. Как отмечает РБК, республика лишилась сразу 3/4 своего банковского сектора. Лицензии отозваны у Татфондбанка, Интехбанка и Анкорбанка. Крупнейший из них Татфондбанк по результатам трех кварталов прошлого года занимал 43 место по объему активов в рейтинге Интерфакс 100. В декабре прошлого года в нем была введена временная администрация, сам он приостановил выдачу наличных и вкладов физическим лицам. Отзыв лицензии сразу у трех банков Татарстана – это не крах, но серьезный стресс для банковской структуры региона, сказал нашей радиостанции президент Ассоциации российских банков Григин Тасунян.
Они должны внутри региона разобраться, тем более, что Центральный банк, в общем-таки, готов был пойти на какие-то меры санкционные, но не договорился, видимо, с местной властью. Это надо у Центрального банка спрашивать, тем более, сейчас речь зашла о том, что якобы какие-то еще уголовно-правовые аспекты возникли. Конечно, когда у банка возникают эти проблемы, то тут появляются всякие стремления к криминальным проявлениям, но это опять же не потому, что изначально это было задумано, а я думаю, что это как некая реакция на вот такую безысходность.
Накануне суд арестовал бывшего зампреда правления Татфондбанка Сергея Мещанова. Его обвинили в мошенничестве на сумму более 90 миллионов рублей. Бывший глава Межпромбанка Сергей Пугачев попросил Международный арбитражный трибунал Гааги вызвать в качестве свидетелей по его делу премьер-министра России Дмитрия Медведева, экс-министра финансов России Алексея Кудрина, главу Роснефти Игоря Сечина, бывшего министра экономики Алексея Улюкаева и ряд других высокопоставленных чиновников России. Банкир обвиняет российские власти в незаконной экспроприации его собственности и требует выплатить 12 миллиардов долларов компенсации.
Это никакая не личная миссия, это защита от компенсации за экспроприацию моих активов. Это абсолютно понятно тем, кто более-менее в теме, кто следит за этим, кто понимает. То есть практически огромная империя, там судостроительные активы, майнинговые компании и прочее. Все было разграблено. За это я не получил ни одного цента. На сегодняшний день, на мой взгляд, самое важное, мы ждем до лета, я думаю, что будет уже решение Международного трибунала по поводу мер против Российской Федерации. Мы знаем, что Российская Федерация с такой очевидной периодичностью не исполняет никакие международные обязательства. Поэтому я предполагаю, что вот эти меры, они выразятся, либо там в приказе Международного трибунала под эгидой Организации Объединенных Наций, в том, чтобы Российская Федерация зарезервировала, мы просили 50%, то есть 6 миллиардов долларов на счете трибунала, либо там еще ряд каких-то мероприятий, когда мы можем, собственно, арестовать активы и прочее, не дожидаясь решения трибунала, финального решения.
Сергея Пугачева в России обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере. Накануне Генпрокуратура России отправила Франции запрос об экстрадиции бывшего банкира. А о том, что происходит в политической жизни Франции, через несколько секунд.
Вы слушаете информационную программу «Эхо».
Французская партия центристов «Союз демократов и независимых» намерена сегодня объявить о прекращении поддержки кандидата в президенты страны от партии «Республиканцы» Франсуа Фийона в предвыборной гонке. Об этом сообщило агентство Рейтер со ссылкой на источник, близкий к руководству партии. Популярность Франсуа Фийона во Франции резко упала, рассказала нам журналист Елена Сервитас.
Волна была действительно большая, естественно, реагировали и журналисты, и политики, и простые французы. Вот в эти выходные соберутся в центре Парижа, они не согласны с тем, что Франсуа Фийон намерен продолжать президентскую гонку, и они об этом скажут и достаточно громко, мне кажется. На обложках газет Франсуа Фийон выглядит каким-то там совершенно, не знаю, человеком, который пребывает в какой-то там политической агонии, если хотите. Вот левая газета «Либерасьон» очень часто критикует его. Даже в тот момент, когда он объявил о своем плане своей президентской кампании, они очень иронично всегда о нем отзывались и очень некрасиво его там выставляли. И портреты какие-то, карикатуры там рисовали, и фото жабы. Это все делали журналисты газеты «Фигаро». Ну, а есть люди, которые, естественно, поддерживают. Франсуа Фийон, он практикующий католик, ходит со своей семьей там в церковь каждое воскресенье. И вот католическая там газета «Круа», например, они реально его поддерживают. То есть они говорят, что он, в общем-то, все правильно сделал. Он сообщил французам, что он и пойдет и в суд, что он продолжит гонку, и чего такого нет в этом. То есть как бы это нормальная реакция человека, который собирается там защищать интересы своей страны.
Более подробный репортаж Елены Сервитас из Парижа вы услышите в программе «Сканер», которая выйдет в эфир сегодня в 22 часа. Сам Франсуа Фийон может снять кандидатуру с выборов на следующей неделе, если намеченный на 5 марта митинг его сторонников окажется неудачным. Об этом сообщило американское интернет-издание «Политико» со ссылкой на окружение Фийона. В Германии обеспокоены размещением российских ракет «Искандер» в Калининграде. В связи с этим Берлин предложил вернуться к теме контроля над обычными вооружениями в Европе. С подробностями Евгений Арбатов.
Ракеты, расположенные в Калининграде, могут долететь и до немецкой столицы. И в этом заключается главная тревога властей Германии. Вместе с тем Берлин не планирует предпринимать резких односторонних шагов в ответ, а все свои планы будет согласовывать с НАТО. Об этом в интервью Интерфаксу рассказала уполномоченная федерального правительства по вопросам разоружения и контроля над вооружениями в МИД ФРГ Патрисия Флор. По ее мнению, сейчас в сфере контроля над обычными вооружениями в Европе нет рабочих инструментов. С другой стороны, в напряженные времена возрастает риск различных происшествий и эскалаций, чего никто не хочет. Поэтому диалог в этой области нужно развивать, уверена Флор. Переброску «Искандеров» на западные рубежи российская Минобороны подтвердила в октябре прошлого года. В ведомстве связали это с усилением военного контингента НАТО в Восточной Европе и Прибалтике. Однако в Североатлантическом альянсе переброску комплексов посчитали проявлением агрессии, дестабилизирующим европейскую безопасность. Развитие дискуссии совпало с новостями из Швеции. Правительство страны накануне вернуло воинскую обязанность. Власти не скрывают, одной из главных причин такого шага стала потенциальная российская угроза. Контрактники, однако, будут по-прежнему составлять основу шведской армии.
В отличие от Норвегии и Дании, Швеция и Финляндия не входят в НАТО и обеспечивают свою безопасность самостоятельно. Обе страны, однако, связывают партнерские отношения с альянсом. В американской прессе продолжают обсуждать контакты между людьми из ближайшего окружения Дональда Трампа с российскими официальными представителями, прежде всего послом России в США Сергеем Кисляком. С подробностями Ольга Бычкова.
По-прежнему необходимо провести более широкое расследование попыток России вмешаться в президентские выборы 2016 года, пишет сегодня американская газета Washington Post. Если текущим расследованиям в комитетах Конгресса по разведке мешают партийные соображения, необходимо создать независимый комитет. Американская газета USA Today пишет сегодня, что на национальном съезде республиканцев в Кливленде в июле прошлого года, теперь уже советники избирательного штаба Трампа Джеффри Гордон и Картер Пейдж беседовали с российским послом Сергеем Кисляком, и неизвестно, о чем именно. Гордон уже сказал газете, что это была обычная неформальная беседа, такая же, как его общение с десятками других послов и старших дипломатов в Кливленде. Совсем как Путин в 2012 году, критики Трампа в Конгрессе и СМИ превращают представителей России в парий, рассуждает комментатор Bloomberg View, цитата по сайту Иннопресса. Более разумная альтернатива – оставить Кисляка в покое. Это его работа – проводить множество вежливых и зачастую бессмысленных встреч. Если Россия и правда повлияла на выборы в США, то не через него, он слишком заметен. Его круг общения наверняка находится под наблюдением разведки. Он также виновен в попытке смены режима, что и американский посол Макфол в попытке свержения Путина. «Нью-Йорк Таймс» согласна с тем, что это нормально для дипломата встречаться с самыми разными политиками. Однако отмечает, что все происходило именно когда Белый дом при Обаме готовился ввести санкции против России и публично изложить факты вмешательства Москвы в прошлогодние выборы. А сейчас выясняется, что новая администрация Трампа тогда же заняла примирительную позицию по отношению к Москве в ходе целого ряда встреч и телефонных звонков с участием Кисляка. «Нью-Йорк Таймс» уже писала накануне, что зять президента США, его старший советник Джаред Кушнер, также встречался с Сергеем Кисляком вместе с экс-советником по национальной безопасности Майклом Флинном, которому это общение стоило должности. Пресса обсуждала встречи Кисляка с генеральным прокурором Джеффом Сэшенсом, который, однако, в январе на слушании в Конгрессе утверждал, что не имел никаких контактов с представителями России. USA Today подчеркивает, что так говорили и другие члены команды Трампа. Однако новые связи продолжают выявляться.
Ну, Джефф Сэшенс прекратил участие в расследованиях российского влияния на президентскую кампанию. По его словам, вовлеченность в предвыборную гонку Дональда Трампа не позволяет расследовать связанные с ней вопросы. В Сирии тяжело ранен российский генерал Петр Милюхин, начальник управления боевой подготовки штаба Западного военного округа, подорвался на мине. Рассказывает Ольга Кузнецова.
Генерал-майор российской армии получил тяжелое ранение в конце февраля в ходе боев за Пальмиру. В результате взрыва мины Петр Милюхин потерял обе ноги и глаз. Начальник управления боевой подготовки штаба Западного военного округа доставили в госпиталь имени Бурденко в Москве. Раненый в реанимации, врачи делали делают все возможное, чтобы стабилизировать его состояние, передает агентство «Росбалт» со ссылкой на приемное отделение больницы. Петр Милюхин, первый российский генерал, получивший ранение в Сирии, отмечает интернет-издание «Фонтанка». Он находится в непосредственном подчинении у командующего Западным военным округом генерал-полковника Андрея Картополова, который возглавляет российскую группировку в Сирии. В обязанности Милюхина входила разработка боевых операций и контроль за их выполнением. В Министерстве обороны официально пока не прокомментировали сообщение о ранении в Сирии генерал-майора российской армии. Накануне Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину о завершении операции по взятию Пальмиры. Министр обороны отметил, что город освободили правительственные войска Сирии при поддержке российской авиации.
По официальным данным, с начала операции в Сирии погибли 27 российских военных. В конце февраля Минобороны сообщила о гибели 4 и ранении 2 военнослужащих. Их автомобиль был подорван. Мы продолжим нашу программу после небольшого выпуска новостей и рекламы.
Добрый вечер. У микрофона Елена Лиховская. Здравствуйте. В Москве задержан мужчина, который угрожал взорвать гранату в бизнес-центре. Об этом сообщил источник агентства ТАСС в правоохранительных органах. По его данным, на улице Бакунинской молодой человек вошел в учреждение, которое выдает микрокредиты, и, угрожая устроить взрыв, объявил, что всем захвачены в заложники. По словам очевидцев, началась паника. На место событий прибыли правоохранители. Мужчину забрали в отдел полиции. Пострадавших нет. В московском СИЗО Бутырка покончил с собой, арестованный по подозрению в незаконном обороте наркотиков. Об этом сообщает агентство «Интерфакс» со ссылкой на представителя столичного управления ФСИН Сергея Цыганкова. Он уточнил, что погибший уроженец Калмыкии, началась проверка. Бывший топ-менеджер Аэрофлота признан виновным в хищении более чем 120 миллионов долларов. Решение принял Савеловский суд Москвы. Соратника Бориса Березовского Николая Глушкова обвинили в мошенничестве. Сейчас Глушков живет в Великобритании. Савеловский суд взыскал с него около 20 миллионов долларов. Деньги с арестованных счетов Глушкова в швейцарских банках должны пойти в пользу Аэрофлота, сообщает агентство ТАСС. Американский актер Том Хэнкс отправил журналистам в Белый дом кофемашину с ободряющей запиской. «Продолжайте борьбу за правду и справедливость», написал Хэнкс. Фотографию подарка на своих страницах в Твиттере выложили сразу несколько американских журналистов. Они поблагодарили актера. Кофемашину в Белый дом Хэнкс посылает уже не в первый раз. Впервые он сделал это, когда узнал, что работающая в Белом доме пресса пьет кофе из автомата. О погоде: сейчас в столице плюс 3 градуса, предстоящей ночью 1-3 тепла, завтра днем плюс 3-5, облачно, небольшие осадки.
Реклама. Проснуться утром, взглянуть на потрясающий вид из окна, заняться фитнесом, поплавать в бассейне, назначить встречу в центре и через несколько минут быть без опозданий. Жилой комплекс «Маяковский». Мечты – это реальность. Панорамные виды. Рядом парк, пляж и метро. Жилой комплекс «Маяковский». До 12 марта скидки до 15%. Звоните 495-797-4949. Текта Групп. Заслужник ООД «СОУ Северная». Сроки, условия, акции и проектная декларация на сайте «Маяковский.ком».
Впервые в Москве. Только в стейкхаусах «Бизон». Стейк, о котором мясоеды со стажем могли только мечтать. Вкус, который вы еще не пробовали. Стейк из Техаса. «Бизон Джамбо Стейк». Готовим в дровяной печи по уникальному рецепту. Стейк с еще более ярким вкусом и особенным ароматом. «Бизон». Стейкхаус для настоящих мужчин.
Высоко-высоко, гора!
Это я знаю. А посвежее?
Все самое свежее с гор. Без политики и стереотипов. Необычно и честно. Найди, открой, исследуй. На сайте этокавказ.ру.
Категория 18+.
Чем порадовать дорогих женщин? Цветы на фарфоре. То, что станет действительно долгожданным сюрпризом. Новинка от императорского фарфорового завода. Сервиз с камеями. Изысканный императорский фарфор. Незабываемый подарок. Элегантный сервиз с камеями уже в магазинах «Императорский фарфор». Также в наших магазинах вас ждут праздничные предложения. ipm.ru
Реклама на радио «Эхо Москвы». 921-40-41, код 495. 921-40-41, код 495.
«Эхо Москвы», 91.2, в диапазоне FM.
Вы слушаете информационную программу «Эхо». У микрофона Александр Плющев. Смольнинский районный суд принял к рассмотрению иск противников передачи Исаакиевского собора в пользование Русской Православной Церкви. Заявление рассмотрит судья Татьяна Матусяк, которая ранее выносила решение по искам о судьбе мемориальных досок Карлу Маннергейму и Александру Колчаку в Петербурге. Еще в среду петербургское издание «Мой район» опубликовало статью, в которой со ссылкой на источники в РПЦ и в музейных кругах говорилось, что вопрос передачи Исаакиевского собора закрыт. Власти решили отказаться от этой инициативы из-за недовольства граждан. Однако официально эти данные подтвердить пока не удалось. Напомню, что накануне стало известно, что питерская «Единая Россия» решила наградить патриарха Кирилла званием «Почетный гражданин Санкт-Петербурга». Наши корреспонденты в северной столице отмечают, что даже представители власти в кулуарах петербургского парламента неофициально говорят, что это может быть своеобразным разменом в обмен на отказ церкви получить свое здание в свое ведение здания Исаакиевского собора. Оппозиционные депутаты в законодательном собрании Санкт-Петербурга надеются, что именно так и будет. Среди них депутат Михаил Ломосов.
У нас скоро будет голосование по вопросу о почетных гражданах Петербурга. Это каждый год 2 человека, не больше. И одним из кандидатов выдвинут патриарх Кирилл. Ну и на региональном сайте партии «Яблоко» я говорил о том, что уж что-то одно. Я бы предпочел, чтобы Исаакиевский собор остался в ведении города, а тогда можно и Кирилла за это избрать почетным гражданином, поскольку он бы внес большой вклад на сохранение нашего культурного наследия. Конечно, в этом есть доля юмора, в том, что я сказал. Вот. Но, а почему нет, в конце концов? Знаете, как говорится, в каждой шутке есть только доля шутки.
Что собой представляет Институт почетного гражданина Санкт-Петербурга, расскажет наш питерский корреспондент Валерий Нечай.
Звание «почетный гражданин Петербурга» стали присуждать после принятия городского устава в начале 90-х. Согласно закону, это самое главная награда, которую можно присудить в северной столице. Процедура очень простая. Весной общественные организации выдвигают кандидатов на это звание, а затем уже депутаты городского парламента тайным голосованием выбирают 2 человек, которым в день города 27 мая вручают почетные знаки. Впрочем, один раз было исключение. В 2008 году депутаты так хотели дать это звание тогдашнему тренеру «Зенита» Дику Адвокату, хотя его уже присвоили 2 другим кандидатам. В результате разгорелся скандал, однако наставник гордо покинул Петербург и остался его почетным гражданином. Также это звание носят нобелевский лауреат Жарас Алфёров, писатель Даниил Гранин, деятели культуры Михаил Петровский, Олег Басилашвили, Алиса Фрейндлих и другие. К почетным гражданам относятся первый мэр Петербурга Анатолий Собчак и президент Владимир Путин, а также священники митрополит Владимир и патриарх Алексей II. Это звание не только дает почет, но также и доплату к пенсии. В этом году это больше 150 тысяч рублей ежемесячно. Помимо прочего, почетный гражданин Петербурга имеет право бесплатно ездить в общественном транспорте. Его в любой момент обязаны принять губернатор, председатель ЗАГС Собрания и любые городские чиновники и депутаты. Но самое главное, почетные граждане имеют пожизненное право законодательной инициативы и возможность выступать с трибуны петербургского парламента. Впрочем, по официальным данным, таким правом они воспользовались только 25 раз за всю историю существования этого института.
Москвич Антон Орех, безусловно, переживает за северную столицу и считает, что случай с Исаакиевским собором – это лишь небольшая часть обширной истории.
Понятно, что это неофициально все. Понятно, что никто не придет к патриарху в его синод и не скажет: «А давайте махнемся, вы нам Исаакиев взад отдадите, а мы вам гражданство почетное вернем». И уж точно не ради почетного гражданства для патриарха затевалась вся эта фигнявина. То есть собор в заложники не брали. Но я думаю, что для патриарха в таком обмене никакого почета не будет. Это будет его поражением. Если бы про один конкретный храм шла речь. Но даже в эти последние дни мы уже и про институт токенографии слышали, про роддом в Костроме, который хотят выселить, а на их месте устроить что-то священное и богобоязненное. Про Спаса на Крови не зря говорили, и про Василия Блаженного. Не для того это затевается, чтобы выторговывать почетные звания и прочие цацки. Звания и цацки — это не более чем бонусы, которые сами собой должны прикладываться к ценному движимому и недвижимому имуществу. Православная церковь не как божественное представительство на земле, а как простая контора, не конора, хочет забрать себе материальные ценности, а попутно утвердить в нашем сознании, что отныне эта конкретная конфессия не отделена от государства, что РПЦ становится частью этого государства, что помимо законодательной, исполнительной и судебной властей у нас еще будет власть церковная. И стремление сцапать соборы, институты, роддома и просто здания в разных городах — это даже скорее не акт наживы, а демонстративный акт, чтобы показать, кто тут от имени Бога с нами разговаривает и кого мы должны уважать не меньше светского начальства. Чтобы закон Божий был в школах, желательно вместо астрономии, чтобы солдаты в армии с утра икону целовали и шли красить траву и шагать по плацу, чтобы на аборт сначала в храме справку дали, а потом уж у врача. Да и вообще, к доктору идти не так уж обязательно, лучше сразу к батюшке. А батюшка скороговоркой полечит, протянет пухлые пальцы для поцелуя, сядет в ленд-крузер и поедет в номера. Вот ради этого все затевается, а вы про какой-то Исаакий толдычите. И в этом смысле звание почетного гражданина для патриарха — это как рыбий зонт. Но если вдруг все же так случится, что Исаакиевский собор оставит музеем, а патриарху Кириллу присвоит почетное гражданство Петербурга, я, конечно, порадуюсь. Может, даже свечку поставлю.
Тут бы искать аминь, но наша программа еще не закончена. Автослесарь из Перми Владимир Лузгин, осужденный в России за реабилитацию нацизма, пожаловался в Европейский суд по правам человека на незаконное наказание и вмешательство властей в свободу выражения мнения. Об этом сегодня пишет газета «Коммерсант» в статье под названием «Страсбургский суд разберется с решениями Нюрнбергского трибунала». Избранные места из этой публикации представят у нас в землях.
Правозащитный центр «Мемориал» представил в ЕСПЧ жалобу Владимира Лузгина, первого осужденного за отрицание приговора Нюрнбергского трибунала и роли СССР во Второй мировой войне. Приговор вынесен за репост на странице ВКонтакте статьи «15 фактов о бандеровцах» или «О чем молчит Кремль». Статью за два года просмотрели 20 человек, в том числе сотрудник правоохранительных органов. Верховный суд обвинил блогера в отрицании фактов, установленных Нюрнбергским трибуналом, и распространении заведомо ложных сведений о деятельности СССР в годы Второй мировой войны, поскольку трибунал возложил всю ответственность за начало войны на Германию и не установил фактов сговора с СССР. Доводы защиты, что в 1995 году, когда обвиняемый закончил школу, в учебниках истории рассказывалось о секретном приложении к пакту Молотова-Риббентропа, суд проигнорировал. Истец полагает, что статье Уголовного кодекса не хватает предсказуемости, поскольку к отрицанию фактов, установленных в Нюрнберге, суды приравняли утверждение о фактах Второй мировой войны, которые трибунал не устанавливал. Утверждение о том, что эти события имели место, не может рассматриваться как отрицание преступлений нацистов, считают представители заявителя. К тому же обыватель, не являющийся профессиональным историком, не мог прогнозировать последствия своего репоста. Спорная статья УК применяется не только к утверждению фактов, но и к мнениям и оценочным суждениям, без четких критериев для признания информации ложной. Нарушила Россия, по мнению истца, и статью Конвенции, защищающую свободу выражения мнений. Господин Лузгин считает, что вмешательство властей в это право, гарантированное также Конституцией России, непропорционально, не преследует законных целей и не служит общественным интересам. Он отмечает, что не отрицал преступления нацистов против человечности и не призывал к насилию и ненависти. К тому же он не является публичной персоной и распространял инкриминированный ему пост в соцсети для узкого круга пользователей. Наказание является очевидно карательным и носит охлаждающий эффект для исторической дискуссии, говорится в жалобе.
Владимир Лузгин, по сути, прав, хотя если постараться, ему можно приписать очернение нашей истории, сказал в нашем эфире историк-писатель Николай Сванидзе.
Согласно пакту Молотова-Риббентроп, как известно, секретным протоколом к пакту мы поделили Восточную Европу, мы — это Сталин и Гитлер, и в частности Польшу. Что и было нужно Гитлеру, он 1 сентября напал на Польшу, а 17 сентября Советский Союз вступил на территорию Польши, видите, как я аккуратно формулирую, с востока, и мы встретились, как два брата, значит, посередине Польши, нами раздербаненной Сталином и Гитлером вдвоем, и с Польшей перестало существовать. Вот так вот было. Естественно, человек, который, видимо, это прочитал, на него это произвело сильное впечатление, он сказал: «Ба, так мы вместе с Гитлером начали войну». Действительно, формально считается не так. Действительно, после войны, когда Сталин был в союзе с Рузвельтом и Черчиллем, союзники решили не дергать Сталина за усы, и в Нюрнберге эта страница была благополучно забыта, сознательно. И вроде бы теперь это дает нам формальную юридическую возможность говорить, что мы были белые и пушистые, что было абсолютно не так. По сути, конечно, этот человек прав.
Во всяком случае, реабилитацию нацизма в репосте Владимира Лузгина увидеть невозможно, добавил Николай Сванидзе. На этом все. Большая информационная программа «Эхо» завершена. Ее вашему вниманию представили звукорежиссер Наталья Селиванова и я, Александр Плющев. До свидания.